Глава третья. Злосчастная среда. Тик-так, тик-так. Маятник часов в детской раскачивался взад и вперед, словно старушка качала головой. Тик-так, тик-так. Вдруг часы перестали тикать и принялись трещать и ворчать. Сначала тихонько, потом все громче и громче, как будто им не здоровилось. Из-за этого они так затряслись, что даже каминная полка задрожала. Пустая банка из-под варенья начала приплясывать и позвякивать. Гребенка, которую Джон забыл здесь вечером, застучала своими зубьями. Королевское фарфоровое блюдо, подаренное миссис Бэнкс ее двоюродной тетушкой Каролиной, покатилась по каминной полке так, что нарисованные на нем трое мальчишек, играющих в лошадки, перевернулись вверх тормашками. В конце концов, когда стало казаться, что часы с минуты на минуту взорвутся, они начали бить. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. С последним ударом Джейн открыла глаза. Солнечный свет пробивался в щель между занавесками и струился золотистым потоком по ее одеялу. Джейн села и оглядела детскую. С кровати Майкла не доносилось ни звука. Близнецы тихо посапывали в колыбельках. «Одна я проснулась», — с гордостью подумала Джейн. «Все на свете спят, кроме меня. Я буду лежать и думать, думать, думать». Она подтянула колени и свернулась клубочком, как в гнездышке. «Я птичка», — подумала она. «Вот я снесла семь прекрасных беленьких яичек, и теперь их высиживаю. Ко-ко, ко-ко!» Она тихо закудахтала. «А потом, когда пройдет очень много времени, скажем, полчаса, раздастся тоненький писк, потом слабый стук, и скорлупа расколется. Из яиц вылупится семь маленьких птенчиков, три желтеньких, два коричневых и два... Пора вставать!» Мэри Поппинс, неожиданно появившаяся как из-под земли, сдернула с Джейн одеяло. «О, нет, нет!» — сопротивлялась Джейн, натягивая его обратно. Она очень рассердилась на Мэри Поппинс за то, что та ворвалась и все испортила. «Не хочу вставать!» — сказала она, уткнувшись в подушку. «Вот как?» — спросила Мэри Поппинс спокойно, как будто эти слова совершенно ее не волновали. Она настойчиво потянула за одеяло, и Джейн в мгновение ока очутилась на полу.
«Боже!» — протянула Джейн. «Ну почему я всегда должна вставать первая?»
«Ты старшая, вот почему!» — Мэри Поппинс подтолкнула ее к ванной.
«Но я не хочу быть старшей! Почему бы Майклу иногда не побыть старшим?»
«Потому что ты родилась первой. Ясно?»
«Но я не просила об этом. Я устала быть старшей. Мне хотелось полежать и подумать».
«Ты вполне можешь думать и одновременно чистить зубы».
«Но это будут совсем другие мысли».
«Никто не думает все время об одном и том же».
«А я думаю».
Мэри Поппинс смерила ее сердитым взглядом. «Ну все, довольно. Спасибо». И по ее тону Джейн поняла, что она говорит серьезно. Мэри Поппинс пошла будить Майкла. Джейн отложила зубную щетку и присела на край ванны.
«Это несправедливо», — хныкала она, ковыряя ногой линолеум. «Заставлять меня делать всякие противные вещи только потому, что я старшая. Не буду я чистить зубы».
И тут же сама себе удивилась. Ей всегда нравилось, что она старше Майкла и близнецов. Это позволяло ей почувствовать свое превосходство. Но сегодня... Отчего сегодня ее это, наоборот, раздражало? «Если бы Майкл родился первым, я бы успела высидеть птенцов», — бормотала она, чувствуя, что день начался отвратительно. Увы, дальше стало еще хуже. За завтраком Мэри Поппинс обнаружила, что риса хватает только на три порции.
«Что ж, Джейн достанется овсянка», — сказала она, расставляя тарелки
и сердито фыркая, потому что терпеть не могла готовить овсянку. Ее всегда приходится помешивать, чтобы не было комков.
«Но почему?» — протестовала Джейн. «Я хочу рис на завтрак».
Мэри Поппинс с возмущением посмотрела на нее. «Потому что ты старшая?» Опять это ненавистное слово. Джейн пнула под столом ножку своего стула, надеясь, что при этом удалось ободрать полировку. Овсянку она старалась есть как можно медленнее, пережевывая ее вновь и вновь и глотая совсем понемножку. Вот если она умрет с голоду, они тогда пожалеют. «Какой сегодня день?» — беззаботно спросил Майкл, покончив с рисом.
«Среда», — ответила Мэри Поппинс. «Постарайся не соскоблить рисунок с тарелки».
«Значит, сегодня мы идем к мисс Ларк пить чай».
«Если будете себя хорошо вести», — мрачно изрекла Мэри Поппинс, словно в такое ей не очень-то верилось. Но Майкл пребывал в хорошем настроении и не обратил внимания на ее слова.
«Среда!» — воскликнул он, барабаня ложкой по столу.
«Джейн родилась в среду. А говорят, кто родился в среду, тот неудачник».
«Вот почему ей досталась овсянка вместо риса», — ехидно заметил он.
Джейн нахмурилась и пнула Майкла ногой под столом. Но он вовремя увернулся и, довольный этим, рассмеялся. «А еще, говорят, родился в понедельник — лицом пригож. А родился во вторник — собой хорош», — продекламировал он.
«Пожалуй, это верно. Близнецы довольно симпатичные, а они родились как раз во вторник. А я — в понедельник. Значит, я пригож лицом».
Джейн презрительно усмехнулась.
«Это так», — настойчиво повторил Майкл. «Я сам слышал, как миссис Брилл говорила Эллен, что я такой же красивый, как полкроны».
«Разве это красиво?» — возразила Джейн. «И вообще у тебя нос курносый». Майкл обиженно взглянул на нее. И снова Джейн сама себе удивилась. В любое другое время она бы с ним согласилась, потому что и впрямь считала Майкла довольно симпатичным. Но в этот раз она почему-то зло проговорила.
«А еще ты косолапый!»
Майкл бросился на нее. «Хватит!» — прикрикнула Мэри Поппинс, сурово глядя на Джейн. «Если в этом доме и есть кто-то действительно красивый, то это...» Она замолчала и с довольной улыбкой посмотрелась в зеркало.
«Кто?» Хором воскликнули Джейн и Майкл.
«Никто из тех, кто носит фамилию Бэнкс», — отрезала Мэри Поппинс. «Вот так». Майкл из-под лобья взглянул на Джейн, как он это делал всегда, когда Мэри Поппинс говорила что-нибудь непонятное. Но Джейн, хоть и почувствовала его взгляд, притворилась, будто ничего не замечает. Она отвернулась и вынула из шкафа свою коробку с красками.
«Не хочешь поиграть в поезда?» — примирительно спросил Майкл.
«Нет, не хочу. Отстань».
«Ну, мои дорогие, как дела сегодня?» Миссис Бэнкс вбежала в детскую и торопливо поцеловала детей. Она всегда была так занята, что ходить медленно, кажется, просто не умела.
«Майкл», — сказала она, — «тебе нужны новые тапочки. Из этих уже пальцы вылезают».
«Мэри Поппинс, боюсь, Джона уже пора стричь.
Барбара, лапочка моя, не нужно сосать пальчик.
Джейн, сбегай вниз и скажи миссис Брилл, чтобы она не покрывала сливовый торт глазурью. Пусть оставит как есть».
Снова ей не дают покоя. Стоит ей чем-то заняться, как приходится все бросать и делать что-то другое.
«Но, мама, почему я? Почему не Майкл?»
Миссис Бэнкс удивленно посмотрела на Джейн.
«Я думала, тебе нравится мне помогать. А Майкл вечно все забывает. К тому же ты старшая. Ну, давай».
Джейн нехотя поплелась вниз. Она надеялась, что придет слишком поздно, и миссис Брилл успеет покрыть торт глазурью. Снова и снова Джейн сама поражалась своему поведению. В ней словно поселился еще один человек. Кто-то со скверным характером и капризным лицом, заставлявший ее упрямиться. Джейн передала поручение миссис Брилл
и очень огорчилась, что успела вовремя.
«Что ж, меньше хлопот», — заметила миссис Брил.
«И вот еще что», — добавила она.
«Сбегай, пожалуйста, в сад и напомни этому Робертсону, чтобы он наточил ножи, а то у меня всего одна пара ног, да и то старых».
«Не пойду. Я занята».
Теперь настала очередь удивляться миссис Брил.
«Ну ты же хорошая девочка. Я стою-то с трудом. Куда уж мне бегать?»
Джейн вздохнула. И почему они никак не оставят ее в покое? Она хлопнула кухонной дверью и поплелась в сад.
Робертсон Эй спал на садовой дорожке, подложив под голову лейку. Он обладал удивительной способностью спать где угодно и когда угодно. Он вообще предпочитал сон бодрствованию. Обычно Джейн с Майклом старались, чтобы никто не застал Робертсона Эя спящим. Но сегодня все было по-другому. Вредный человечек, вселившийся в Джейн, ничуть не заботился о Робертсоне Эе. «Всех ненавижу», — сказала Джейн, и, что было сил, стукнула ногой по лейке.
«Робертсон Эй так и подскочил. Караул! Убивают! Пожар!» — завопил он, размахивая руками.
Тут он протер глаза и увидел Джейн.
«О, это всего лишь ты?» — протянул он разочарованным голосом, словно надеялся увидеть что-то более интересное.
«Сейчас же иди и наточи ножи!» — приказала она.
Робертсон Эй медленно поднялся на ноги и встряхнулся. «Ох!» — грустно вздохнул он. «Вот так всегда. Если не одно, так другое. Ни минуты покоя. Только собрался отдохнуть».
«Да ты только этим и занимаешься!» — злобно заметила Джейн. «Все время спишь». Робертсон Эй обиженно посмотрел на нее. В любой другой день Джейн устыдилась бы, но сегодня ей все было нипочем.
«Как ты можешь такое говорить?» — укоризненно протянул Робертсон Эй. «А еще старшая. Вот уж не ожидал от тебя».
Он еще раз обиженно взглянул на Джейн и поплелся на кухню.
«Наверное, он никогда меня не простит», — подумала Джейн. Но тут в ответ на ее мысли скверное существо прошипело изнутри. «Ну и пусть. А мне все равно». Вскинув голову, Джейн медленно направилась в детскую, пачкая по дороге грязными руками недавно побеленную стену, чего ей категорически не разрешалось делать.
Мэри Поппинс наверху вытирала пыль. «Собираешься на похороны?» — спросила она у вошедшей Джейн.
Джейн мрачно на нее посмотрела и ничего не ответила.
«Кажется, кое-кто ищет себе неприятностей, а кто ищет, тот найдет. Ну и пусть!» «Ну и пусть наводит грусть», — передразнила Мэри Поппинс, откладывая тряпку в сторону. «А теперь», — она строго посмотрела на Джейн, — «я иду обедать. Присмотри за младшими. И если я услышу хоть слово...» Она не закончила фразу и, угрожающе фыркнув, вышла из комнаты. Джон и Барбара подбежали к Джейн и схватили ее за руки. Но она вырвалась и сердито оттолкнула их.
«Как бы мне хотелось быть единственным ребенком», — сказала она с горечью.
«Почему бы тебе не убежать из дома?» — предложил Майкл. «Может, кто-нибудь тебя удочерит?»
Джейн с удивлением посмотрела на него.
«Но ты будешь скучать без меня?»
«Нет, не буду», — спокойно возразил Майкл, «потому что ты все время злишься, и краски твои тогда перейдут ко мне».
«Не перейдут», — фыркнула она, — «я их возьму с собой».
Чтобы показать, чьи это краски, Джейн достала альбом, кисточки и разложила все на полу.
«Нарисуй часы», — посоветовал Майкл.
«Нет».
«Тогда королевское фарфоровое блюдо».
Джейн подняла взгляд. По зеленому лугу, изображенному на блюде, бежали три мальчугана. В любой другой день Джейн с удовольствием нарисовала бы их. Но сегодня ей не хотелось ни с кем соглашаться.
«Не буду. Я сама знаю, что рисовать».
И она принялась рисовать себя. как она одна-одинешенька высиживает птенцов. Майкл с Джоном и Барбарой, пристроившись рядом на полу, наблюдали за работой. Джейн так увлеклась, что почти забыла о своем плохом настроении. Майкл подался вперед.
«А почему бы тебе не нарисовать курицу вот здесь?»
Он ткнул пальцем в рисунок и нечаянно толкнул Джона. Тот повалился на бок и задел ногой стакан. Грязная вода разлилась по рисунку.
С криком Джейн вскочила на ноги. «Ой, я этого не вынесу! Какой ты неуклюжий! Все испортил!»
Она набросилась на Майкла и так его толкнула, что он отлетел в сторону и свалился прямо на Джона. Близнецы взвыли от боли и страха, но громче всех вопил Майкл.
«О, я разбил голову! Что со мной будет? Голову разбил! Что со мной будет?» — вопрошал он снова и снова.
«А меня не волнует! Не волнует!» — кричала Джейн. «Сам ко мне приставал и рисунок мой испортил! Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!» Дверь распахнулась. Мэри Поппинс окинула комнату ужасающим взглядом. «Что я тебе говорила?» — спросила она у Джейн ледяным тоном. «Ни одного слова? И вот, пожалуйста, в гости ты сегодня не пойдешь. Шагу не ступишь из этой комнаты.
А я и не хочу идти. Лучше останусь дома».
Заложив руки за спину, Джейн отошла прочь. Ей ни капельки не было стыдно. «Весьма похвально». Голос Мэри Поппинс звучал спокойно, но было в нем что-то угрожающее. Джейн молча наблюдала, как Мэри Поппинс одевает Майкла и близнецов. Когда все были готовы, Мэри Поппинс достала из коробки свою лучшую шляпку и надела ее, элегантно сдвинув чуть на бок. На шею она повесила золотую цепочку с медальоном, а поверх повязала шарф в красно-белую клетку, который ей подарил мистер Бэнкс. На одном конце шарфа красовалась белая метка с большими буквами «М» и «П». Улыбнувшись своему отражению в зеркале, Мэри Поппинс спрятала метку под воротник. Потом она вынула из шкафа зонтик с ручкой в форме головы попугая, сунула его под мышку и вместе с детьми направилась к выходу. «У тебя будет достаточно времени, чтобы подумать», — ехидно заметила она и, громко фыркнув, захлопнула за собой дверь. Джейн долго сидела, уставившись прямо перед собой. Она попыталась думать о своих семерых птенцах, но почему-то ей это было уже совсем неинтересно. Вот бы узнать, что они там делают у мисс Ларк. Наверное, играют с собаками или слушают рассказ о том, какая прекрасная родословная у Эндрю, или о том, что Варфоломею, наполовину Эрделю, а наполовину Легавой, с обеих сторон достались худшие половины. А еще все они, даже собаки, наверняка пьют чай с шоколадным тортом и ореховым печеньем. О, Боже! Мысль о том, что она всего этого лишилась, да еще по собственной вине, разозлила Джейн еще больше. Тик-так, тик-так, громко приговаривали часы. «Да замолчите вы!» — закричала Джейн в ярости и, схватив коробку с красками, изо всех сил швырнула в них. Коробка, ударившись о стеклянную крышку часов, отлетела и опрокинула королевское фарфоровое блюдо. Трах! Блюдо упало на каминную полку. «Ой, что я наделала?» Джейн в ужасе зажмурилась. «Послушайте, это же больно!» — раздался вдруг чей-то звонкий голос. Джейн вздрогнула и открыла глаза. «Джейн!» — снова послышался голос. «Нельзя же так, прямо по коленке!» Джейн быстро обернулась. В комнате никого не было. Она подбежала к двери и распахнула ее. И тут никого. Кто-то засмеялся. «Я здесь, глупенькая! Наверху!» Она посмотрела на каминную полку. Рядом с часами лежало королевское фарфоровое блюдо. Его пересекала большая трещина. А еще Джейн с изумлением увидела, что один из нарисованных мальчиков бросил вожжи и, согнувшись, держится обеими руками за коленку. Двое других глядели на него с сочувствием. «Но...» — начала Джейн, обращаясь отчасти к непонятному голосу, отчасти к себе самой. «Я не понимаю.
Мальчик на блюде посмотрел на нее и улыбнулся. «Не понимаете?» «Да, возможно. Я заметила, что вы с Майклом часто не понимаете самых простых вещей, правда?»
Он со смехом обернулся к своим братьям.
«Верно!»
— подтвердил один из них.
«Даже не знают, как успокоить близнецов.
Или как рисовать птичьи яйца. Получаются какие-то кривобокие», — отозвался второй.
«Но откуда вы знаете про близнецов и про яйца?» — спросила Джейн, покраснев.
«Ну и ну!» — воскликнул первый мальчик. «По-вашему, мы все время смотрим на вас и не знаем, что происходит в этой комнате? Конечно, в спальню или в ванную мы заглянуть не можем. Кстати, какого там цвета кафель?»
«Розовый», — сказала Джейн.
«А у нас белый с голубым. Хотите посмотреть?»
Джейн колебалась. Она была поражена и не знала, что ответить.
«Пойдемте с нами. Если захотите, Вильям и Эверард будут вашими лошадками. А я побегу рядом и понесу кнутик. Кстати, меня зовут Валентин. Мы тройняшки. А еще у нас есть Кристина».
«А где же Кристина?» – удивилась Джейн. Она внимательно осмотрела блюдо, но увидела только зеленый лук, маленький ольховый лес, достоящих рядом Валентина, Вильяма и Эверарда.
«Пойдемте и увидите», – настойчиво повторил Валентин и протянул ей руку. «Почему другие могут ходить в гости, а вы нет? Пойдемте с нами».
И Джейн решилась. Она покажет Майклу и близнецам, что не только они могут ходить в гости. Они еще пожалеют, что так плохо с ней обошлись.
«Хорошо», — сказала она, подавая руку Валентину. «Я готова».
Валентин схватил ее за запястье и потянул за собой. И вдруг Джейн поняла, что она уже стоит не на истертом ковре в прохладной детской, а на просторной, залитой солнцем лужайке, усыпанной маргаритками.
«Ура!» – закричали Валентин, Вильям и Эверард и заплясали от радости.
Джейн заметила, что Валентин прихрамывает.
«О!» – сказала она. «Я совсем забыла, коленка!»
Он улыбнулся ей. «Ничего, я же понимаю, что вы ненарочно меня ударили».
Джейн достала носовой платок и перевязала ему коленку.
«Так гораздо лучше», – вежливо сказал Валентин и передал ей вожжи. Вильям и Эверард, фыркая и встряхивая головами, как настоящие лошадки, помчались по лужайке, увлекая Джейн за собой. Рядом, прихрамывая, бежал Валентин и напевал: «Моя любовь — цветок прелестный, ее красивее не сыскать, ее к груди прижму я, чтоб никогда не отпускать». Уильям и Эверард хором подхватили песню. Джейн подумала, что песня довольно старомодная. Впрочем, длинные прически тройняшек и их необычные костюмы и деликатные манеры тоже показались ей очень старомодными.
«Как странно», — подумала Джейн, но тут же решила, что здесь гораздо интереснее, чем в гостях у мисс Ларк, и что Майкл сильно ей позавидует, когда она обо всем ему расскажет.
А лошадки бежали все дальше и дальше, унося Джейн от детской. На мгновение она придержала вожжи и оглянулась. Позади, где-то за лугом, виднелся край блюда. Он казался тонким и очень-очень далеким. Джейн стала не по себе. Внутренний голос подсказывал ей, что пора возвращаться.
«Мне пора», — сказала она и бросила вожжи.
«О, нет-нет», — затараторили тройняшки, обступая ее кольцом.
Что-то в их голосах насторожило Джейн еще больше. «Меня дома начнут искать, я пойду», – торопливо сказала она.
«Но еще рано», – возразил Валентин. «Они, наверное, еще не вернулись от мисс Ларк. Идемте, я покажу вам свои краски».
Джейн заинтересовалась. «А у тебя есть китайская белая?» – спросила Джейн. Именно этой краски не хватало в ее наборе.
«Есть, в серебряном тюбике. Вперед!»
Скрипя сердцем, Джейн пошла вперед. Она решила только взглянуть на краски и сразу возвращаться.
«Но где же ваш дом? Его нет на блюде».
«Конечно, есть. Просто его не видно из-за леса. Идемте».
Они вошли под темные своды старого леса. Сухие листья шуршали под ногами. То и дело, громко хлопая крыльями, с ветки на ветку перелетали голуби. Уильям показал Джейн гнездо малиновки в груди хвороста, а Эверард сплел из листьев венок и надел его Джейн на голову. Но, несмотря на их дружелюбие, она все время испытывала какое-то смутное беспокойство и поэтому очень обрадовалась, когда они, наконец, вышли из леса. «Вот он!» — взмахнул рукой Валентин. Показался высокий каменный дом, увитый плющом. Это был самый старый дом из всех, которые ей доводилось видеть. Он угрожающе нависал над ней, а львы, сидящие по обеим сторонам от входа, казалось, готовились к прыжку. Джейн поежилась, когда тень от дома упала на нее. «Я ненадолго!» — встревоженно сказала она. «Уже поздно».
«Всего на 5 минут!» — заверил Валентин, увлекая ее в прихожую.
Их шаги гулко застучали по каменному полу. Кроме Джейн и тройняшек, во всем доме, похоже, не было ни души. Холодный ветер зловеще свистел в коридоре. «Кристина! Кристина!» — позвал Валентин, ведя Джейн по ступенькам куда-то наверх. «Она здесь!» Его голос разнесся эхом по дому, и стены, казалось, разом пугающе загудели. «Она здесь!» Вдруг послышались быстрые шаги. Из распахнувшейся двери выбежала девочка. Она была чуть повыше тройняшек и одета в старомодное пышное платье. Подлетев к Джейн, она бросилась ее обнимать. «Наконец-то! Наконец-то!» — восторженно вскричала она. «Мальчики давно следили за тобой, но им никак не удавалось тебя поймать. Ты всегда была такая счастливая!»
«Поймать меня?» — переспросила Джейн. «Не понимаю». Ей стало страшно. Она уже жалела о том, что согласилась пойти сюда.
«Прадедушка все объяснит», — сказала Кристина, загадочно усмехнувшись. Она проводила Джейн чуть дальше и толкнула дверь.
«Хе-хе! Что там такое?» — раздался высокий, надтреснутый голос.
Джейн вздрогнула и отпрянула назад к Кристине. В дальнем конце комнаты в кресле у камина сидела фигура, вид которой привел Джейн в ужас. Отблески огня освещали древнего старика, такого древнего, что он больше походил на тень, чем на человека. У него были бледные тонкие губы, жидкая седая борода, и хотя его голову прикрывала темная бархатная шапочка, Джейн заметила, что он совершенно лыс. Одет старик был в старомодный халат из выцветшего шелка и в вышитые туфли, болтавшиеся на его тощих ногах.
«Итак?»
— изрек он, вынимая изо рта длинную изогнутую трубку.
«Джейн, наконец, явилась!»
Старик встал и приблизился к ней. По его лицу блуждала жутковатая улыбка, а запавшие глаза блестели недобрым огнем.
«Надеюсь, путешествие было приятным, моя дорогая!» —
проскрипел он и, прижав к себе Джейн костлявой рукой, поцеловал ее в щеку. От прикосновения его седой бороды Джейн вскрикнула и отскочила назад.
«Хе-хе-хе!» —
засмеялся старик мерзким скрипучим смехом. «Она пришла из-за леса вместе с мальчиками, прадедушка», — сказала Кристина.
«Да? И как им удалось ее поймать?»
«Ей надоело быть самой старшей. Она швырнула в блюдо свою коробку с красками и разбила Валентину коленку».
«Так»,
— просвистел жуткий скрипучий голос.
«Капризы! Отлично!»
Он пискляво захихикал.
«У нас ты будешь самый младший, моей самой младшей праправнучкой. Но учти, капризничать я не позволяю. Вот так, дорогая. Ну, подходи поближе и присаживайся к огню. Хочешь чаю или вишневой наливки?»
«Нет-нет», — воскликнула Джейн. «Это недоразумение. Мне нужно домой. Я живу в доме номер 17 по Черешневой улице».
«Жили, вы хотите сказать?» —
торжествующе поправил ее Валентин.
теперь вы живете здесь?» «Как вы не понимаете?» — в отчаянии запротестовала Джейн. «Я не хочу здесь жить. Я хочу домой».
«Ерунда!» — оборвал ее прадедушка. «Дом номер 17 — ужасное место. Тесное и душное. Повсюду эти новомодные штучки. К тому же там ты была несчастлива. Я знаю, что значит быть старшей. Все время работать вместо того, чтобы развлекаться. Но у нас...» —
он взмахнул трубкой.
«У нас ты будешь милой крошкой, лапочкой, сокровищем. И ты никогда не вернешься назад».
«Никогда!» — будто эхо подхватили Уильям и Эверард, приплясывая вокруг Джейн. «Но я должна вернуться, и я вернусь!» — заплакала Джейн. Старик улыбнулся своей жуткой беззубой улыбкой.
«Неужели ты думаешь, что мы тебя отпустим?» —
поинтересовался он, и его глаза недобро сверкнули.
«Ты разбила наше блюдо. Изволь за это расплатиться. Кристина, Валентин, Вильям и Эверард желают, чтобы ты стала их младшей сестрой. А я хочу, чтобы ты была моей самой маленькой праправнучкой. Кроме того, ты нам задолжала еще кое-что. Ты разбила Валентину коленку».
«Я извинюсь перед ним. Я отдам ему свои краски».
«У него есть свои».
«Тогда обруч».
«Он уже вышел из того возраста, когда играют в обруч».
«Ну тогда...» — Джейн запнулась. «Тогда я выйду за него замуж, когда вырасту». Прадедушка расхохотался. Джейн умоляюще взглянула на Валентина. Тот покачал головой. «Боюсь, это уже слишком поздно», — грустно сказал он. «Ведь я давным-давно вырос». «Но почему? Но как? Я ничего не понимаю. Где я?» — плакала Джейн, в ужасе оглядываясь вокруг.
«Очень далеко от своего дома, дитя мое. Очень далеко», — проскрипел прадедушка. «Ты перенеслась в прошлое, на 60 лет назад, когда мальчики и Кристина были еще маленькими».
Сквозь слезы Джейн видела его страшный пылающий взгляд. «Но как мне попасть домой?» — прошептала она.
«Никак. Ты останешься здесь. Ничего другого тебе не остается. Не забывай, что ты в прошлом. Ни близнецы, ни Майкл, ни даже твой папа с мамой еще не родились. Дом номер 17 еще не построен. Тебе некуда возвращаться».
«Нет, нет!» — кричала Джейн. «Это неправда! Этого не может быть!» Сердце ее бешено колотилось. Никогда больше не увидеть Майкла, близнецов, маму с папой, Мэри Поппинс! И она закричала, что было силы. «Мэри Поппинс, я больше так не могу! Помогите! Мэри Поппинс, спасите меня!»
«Быстрее! Хватайте ее! Окружайте!» — услышала она резкие приказы старика.
Четверо ребят окружили ее тесным кольцом. Джейн закрыла глаза. «Мэри Поппинс!» — снова крикнула она. «Мэри Поппинс!» Вдруг чья-то рука схватила ее и вырвала из объятий Кристины, Валентина, Уильяма и Эверарда.
«Хе-хе-хе-хе!» —
разнесся по комнате хриплый прадедушкин смех. Джейн чувствовала, что ее взяли за руку и куда-то повели. Не решаясь еще раз взглянуть в эти ужасные, горящие злобой глаза, Джейн изо всех сил старалась разжать цепкие пальцы.
«Хе-хе-хе-хе!» —
слышалось где-то рядом, а Джейн все вели и вели по каменным ступенькам, по гулким коридорам. Теперь все пропало. Голоса Кристины и тройняшек
смолкли вдали. Никто ей уже не поможет. Она слышала чьи-то легкие шаги и чувствовала даже с закрытыми глазами темные тени над головой и сырую землю под ногами. Что с ней происходит? Куда ее ведут? И зачем только она была такой противной? Чья-то сильная рука по-прежнему тянула ее вперед, и вскоре Джейн почувствовала на щеке тепло солнечных лучей, а под ногами мягкую травку. Потом крепкие, будто железо, руки обхватили ее и подняли в воздух. «О, помогите! Помогите!» — закричала Джейн, пытаясь вырваться. Сдаваться так просто она не собиралась. «Буду очень признательна, если ты вспомнишь», — произнес у нее над ухом знакомый голос, «что это моя лучшая юбка и что я собираюсь носить ее все лето». Джейн открыла глаза. Перед ней была Мэри Поппинс. Так вот, чьи это были руки. «О!» — воскликнула Джейн. «Это были вы! А я думала, вы не слышите меня. Я думала, что навсегда останусь там. Я думала...» «Кое-кто?» — заметила Мэри Поппинс, мягко опуская ее на пол. «Слишком много думает, это уж точно. Будь добра, вытри лицо». Она дала Джейн свой носовой платок и начала прибираться в детской. Утирая заплаканное лицо большим голубым платком, Джейн наблюдала за ней. Все в комнате было знакомо и привычно. Потертый ковер, шкаф для игрушек, кресло Мэри Поппинс. От них веяло таким теплом и уютом, что ее страх мгновенно улетучился. Джейн ощутила прилив несказанной радости. «Не может быть, чтобы я была такой плохой», — думала она про себя. «Наверное, это была не я, а кто-то другой». Мэри Поппинс тем временем подошла к комоду и достала оттуда чистые ночные рубашки для близнецов. Джейн подбежала к ней. «Мэри Поппинс, можно я их просушу?» Мэри Поппинс фыркнула. «Благодарю, не стоит. Ты, вероятно, и так очень занята. Лучше я попрошу Майкла, когда он придет». Кровь ударила Джейн в лицо. «Пожалуйста, позвольте мне», — попросила она. «Я люблю помогать, к тому же я старшая». Мэри Поппинс уперла руки в бока и смерила Джейн пристальным взглядом. «Хм», — произнесла она наконец, — «смотри, не переусердствуй. У меня и без того хватает штопки». И с этими словами она отдала Джейн рубашки. «Но этого не могло случиться на самом деле», — не поверил Майкл, когда Джейн рассказала ему о своих приключениях. «Ты слишком большая для этого блюда». Джейн на минуту задумалась. Ей уже самой не верилось в свой рассказ. «Может, ты и прав», — сказала она. «Но тогда мне казалось, что все это по-настоящему. А, по-моему, ты все это выдумала. Вечно ты что-то выдумываешь». Майкл ощутил свое превосходство, поскольку сам вообще никогда не думал. «Опять вы со своими глупостями?» Мэри Поппинс отодвинула их в сторону, чтобы уложить близнецов в кроватке. «Может, теперь?» — сердито бросила она, укрывая Джона и Барбару одеяльцами. «У меня будет хоть минута покоя». Она сняла шляпку и отправила ее в коробку. Потом расстегнула цепочку и заботливо спрятала ее в ящик стола, встряхнула пальто и повесила его на крючок за дверью. «А где же ваш новый шарф?» — спросила вдруг Джейн. «Неужели вы его потеряли?» «Она не могла его потерять», — удивился Майкл. «Он был на ней, когда мы возвращались домой. Я сам видел». Мэри Поппинс повернулась к ним. «Занимайтесь своими делами», — раздраженно оборвала она Майкла. «А мои оставьте для меня».
«Но я только хотела помочь», — начала Джейн.
«Я в состоянии помочь себе сама», — фыркнула Мэри Поппинс. Джейн многозначительно посмотрела на Майкла. Но он не замечал ничего. Он лишь таращил глаза да беззвучно шевелил губами.
«Что случилось, Майкл?»
«Ты не выдумывала», — прошептал он, наконец, и, вытянув палец, указал на каминную полку.
Джейн подняла глаза. На каминной полке лежало треснувшее посередине королевское фарфоровое блюдо. На нем по-прежнему был виден зеленый луг, небольшой ольховый лес и три маленьких мальчика, играющих в лошадки, двое спереди, а один с кнутиком в руке сзади.
Однако нога того мальчика, который правил лошадками, была перевязана белым носовым платком, а рядом на траве лежал словно оброненный кем-то шарф в красно-белую клетку. На одном его конце красовалась большая метка с инициалами М и П.
«Так вот, где она его потеряла!» — взволнованно прошептал Майкл.
«Сказать ей, что мы его нашли!»
Джейн оглянулась. Мэри Поппинс повязывала передник с таким видом, словно была обижена на весь свет.
«Лучше не надо!» — прошептала она в ответ. «Наверное, она сама знает».
Джейн еще немного постояла, рассматривая треснувшее блюдо, свой носовой платок и клетчатый шарф. Затем вдруг метнулась через всю комнату и прижалась к белому крахмальному переднику.
«Мэри Поппинс!» — кричала она. «Мэри Поппинс, я никогда больше не буду грубой и злой!»
Едва заметная улыбка тронула уголки губ Мэри Поппинс.
«Хм!»
— только и сказала она, разглаживая складки на крахмальном переднике.